Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в ближайшую субботу, 30 сентября, праздник святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена великой святыне православного мира, Почаевской иконе Царицы Небесной и святым мученицам веры, надежды, любови и матери их Софии. Мы с вами помолимся в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, учтимой чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. В храме Петра и Павла находится и удивительный, почитаемый москвичами, образ Царицы Небесной, именуемый Нерушимая Стена и Предстательство. Мы с вами в этот день посетим и храм Пресвятой Троицы в Грязях, где помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы трех радостей. В храме Святой Троицы находятся и чтимые иконы Богородицы всех скорбящих радости, Иверская, икона с мощами преподобного Давида Гориджийского, с частицей мощей святого Луки Воина Ясенецкого и другие святыни. А завершится наша паломническая поездка в Софийском храме на Меусах, где в этот день отмечают престольный праздник – память святых мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. Мощи святых мучениц – были уничтожены богоборцами во время так называемой Великой Французской революции. И ныне ковчежцы с частицами мощей святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии редко встречаются в наших храмах. Но в Софийском храме на Меусах находится ковчежец с мощами святых мучениц. Он чудесно сохранился в Казахстане, в городе Верный. И несколько лет назад передан в Софийский храм из Казахстана. В храме находится и чудотворный, чтимый образ Матери Божией, Скоропослушницы, а также точная копия Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, чтимый образ Матери Божией Феодоровская. В Софийском храме находится и десница преподобного Севастьяна Карагандинского, иконы с частицами мощей святого преподобного Иова Почаевского и преподобного Амфилохия Почаевского. Напоминаю, поездка, посвященная Почаевской иконе Пресвятой Богородицы и святым мученицам веры, надежды, любови и матери их Софии, состоится в ближайшую субботу, 30 сентября. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие друзья. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, начало 10-го в Москве, ближайшие 50 с небольшим минут. Будем с вами после довольно долгого перерыва общаться. Буду отвечать на ваши вопросы. Мы давно друг друга не слышали и, надеюсь, у нас немало тем, которые есть возможность сегодня обсудить. Многих из вас вживую видел сегодня за богослужением в праздник Всемирного воздвижения Креста Господня, с которым вас еще раз от всей души поздравляю. Крест демонам язва, вот это надо нам знать очень твердо, что не отступая от креста, не отступая от Христа, мы неуязвимы, мы сильны, мы абсолютно в состоянии противостоять любому злу. Протоиерей Александр Абрамов с вами. Буду, как и обычно, отвечать на телефонные звонки. Напомню номер нашего телефона в студии 959-5939, 959-5939, код Москвы 495, и можно отправить, как и обычно, смс-сообщение на короткий номер 5522, начав ваш вопрос со слова «Вера», после пробела и сам вопрос написать. Как обычно, я хотел бы начать нашу беседу сегодня с евангельского чтения, в данном случае евангельского чтения завтрашнего дня. Будет читаться Евангелие от Марка. Неожиданный ответ Спасителя искушающим его книжникам. Прочту это Евангелие, два слова о нем хотел бы сказать. «Пришли в Иерусалим Спасители и ученики его. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть это делать?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они, книжники имеются в виду, рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какой властью это делаю“». Совсем краткое мое наблюдение вот над этим евангельским текстом, которым мне очень хочется с вами поделиться, такое. Мы ведь очень нередко расстраиваемся или даже ропщим, когда думаем, что Господь на молитву нашу не отвечает. Вот я прошу Бога, я молюсь, и вот ответа нет. Христос, смотрите, уклоняется здесь от ответа книжникам равным образом. Когда его начинают пытать, и бьет его раб архиерейский, Спаситель говорит: «Если я зло сделал, свидетельствуй о зле. Если же нет, почему меня бьешь?» Не соглашаясь. Вот наши критики очень часто приводят притчу о щеках. Вот ты подставь другую щеку и говоришь: «Что же вы такие нетерпимые, что же вы такие вот суровые? Вам же сказано, подставляйте другую щеку». А Спаситель говорит и другое: «Свидетельствуй о зле, а если я зла не сделал, почему меня бьешь?» Он абсолютно ясно дает понять, что это несправедливо, что он против этого. Так вот, ответ на вопрос, почему то, что мы иногда считаем молитвой, не идет, в том состоит, что мы лукавим. Мы ведь внутренне знаем, что мы не молимся, потому что молитва — это вопрос без готового ответа. Мы Господа спрашиваем: «Господи, а как мне поступить в этой или этой ситуации? Господи, я прав тут или нет?» У нас нет готового ответа. Молитва всегда готовность услышать Бога, что бы Он ни сказал. А у нас ведь, как правило, ответ готов. «Господи, мне ехать или не ехать на дачу?» Ну, в общем, я уже там. «Господи, мне делать или не делать операцию?» Ну, мы с доктором договорились о дате госпитализации. Вот я, например, почти каждый день готов засвидетельствовать подобные ситуации. Нам от Господа нужно лишь подтверждение. Мы его ставим в обстоятельства, готового ответа и благословения. Отсюда, кстати, очень многие бегают между разными священниками, ища нужные себе благословения. О том или ином батюшке знают, что он строгий, подойдут, спросят, скажут, ну как же вы можете, это не по заповедям, пойдем к другому, он более ласковый. А если и ласковый скажет то же самое, обидимся и на того батюшку, и на другого, и на всю церковь. Не так нам ответили. Так вот, Христос чувствует лукавство. Когда мы просим решить ту или иную нашу проблему, когда мы просим, вот Господи, помоги нам, чтобы нам в Сбербанке дали потребительский кредит, мы ведь не молимся, мы ставим перед Богом задачи. Он не находится у нас в подчинении, он не работает у нас, он не наш сотрудник, мы его дети. И вот наш разговор должен сбавить требовательные обороты, потому что Христос обязательно увидит лукавство и не сочтет. Это наше прошение, порой очень даже настойчивое, за молитву. И наш разговор, едва начавшись, не состоится. Вот на что хочу обратить ваше внимание, говоря о завтрашнем евангельском чтении, Евангелия от Марка. Завтра мы будем праздновать великомученика Никиту. Я начинаю отвечать на телефонные звонки. И еще раз напомню, наш телефон в студии здесь. В прямом эфире Радонежа буду отвечать на звонки по номеру 959-5939, код Москвы 495, или ваше СМС-сообщение на короткий номер 5522, после него слово «Вера». И через пробел ваш вопрос. Еще довольно много вопросов я накопилось с того времени, когда мы общались с вами в последний раз. Многие из вас присылают вопросы через дежурных в храме, где я служу настоятелем. На всякий случай, вне эфира, когда рабочие часы, можно позвонить в храм по телефону 623-47-80. 623-47-80, код Москвы 495, и наши дежурные запишут ваши вопросы для меня, передадут их, и на какую-то часть из них я буду в состоянии ответить в эфире. У нас с вами впереди около 45 минут общения. Вот я хотел бы в качестве такой общей темы сегодняшнего разговора предложить вам следующую, о необходимости и способности нам с вами различать величины, что в церкви важно, а что менее важно, что в церкви большое, а что меньшее, потому что очень часто вот это ощущение масштаба сбивается. Я приведу вам пример, который, если честно, вот уже второй день так меня занимает и сердце свербит. Я служил вчера в одном замечательном московском храме. Там был престольный день. И была архиерейская служба. И вот много причастников. И выходят несколько священников со святыми дарами, с чашами. И народ не расступается. Я говорю, люди, пропустите, святые дары идут, дайте, нужно было спуститься сам вон, чтобы встать в удобном для причастия месте, а народ теснит чашу и отталкивает священника для того, чтобы подойти к архиерею, пропустите к владыке, говорят люди друг другу. Я вот думаю, смотрите, между нами Христос, вот здесь он в дарах, в чаше. Люди с подозрением смотрят на эту чашу, которую держит простой священник, и норовят даже с угрозой чашу опрокинуть, прорваться туда, где причащает владыка. Конечно, архиерейское богослужение очень красивое. Конечно, это очень дорогого стоит иметь возможность причаститься рукою архиереевой, но причащаемся мы тело и крови Христовой, Спасителя, который больше архиерея и священника, и храма, и всех на свете чаш, и нас. И как же вот можно просто не поставить себе вопрос, вот дары, а там наше просто желание, тщеславное желание потом сказать своей подруге, вот причащалась у архиерея на престольный день. Так ты причащалась святых даров или причащалась у архиерея? На что у тебя стоит ударение? И вот очень это важно. Ты можешь опрокинуть дары, тело Христово упадет, кровь Христова прольется. Ты не боишься на себя брать такой ужасный грех? А вот и меня удивило, как мало среди вот этой толпы людей, которые, в общем же, пришли в храм, помолились, поисповедовались, вероятно, как мало людей, которые оказались в состоянии сохранить полное благоговение перед дарами. В каждой из чаш, будь их 20, будь их 50, бывает им больше за какими-то богослужениями, одно и то же тело Христово. Люди, придите в разум. Мы же ведь, ну как, это не подчиняется тем законам, к которому мы привыкли в светской жизни. Вот здесь кабинет директора, а здесь кабинет заместителя, а вот здесь кабинет рядовых сотрудников. Здесь нет кабинетов, но все и во всем Христос. Будьте очень внимательны, чтобы не впасть в такой грех. Будьте, соображайте, где что-то важное, где что-то второстепенное. Будьте всегда в церкви благоговейны, сохраняя за богослужением чинность и тишину. Вот то, о чем я хотел сказать, начиная наш сегодняшний разговор, и буду отвечать на звонки. Здравствуйте.
Батюшка Александр, добрый вечер. С праздником Животворящего Креста Господня.
И вас тоже.
2 года назад была вот у вас в этот день на празднике в Преклодовске Киевскому кресту. Впечатление необыкновенное. Спасибо, Господи. Звоню вот что. Больше месяца назад я вам звонил, когда должен быть открытие музея. Угу. Я вам говорил, что я не нашла ваш храм. Несколько дней назад, я была на улице Петровка, там по делам, и смотрю, написано «Крапивинский переулок». И я вышла с той стороны, но ваш храм я тогда видела, он был, насколько я помню, 2 года назад красного цвета.
Никогда не был красного цвета.
Был такого розового?
Никогда не был красного цвета, всегда был того же цвета, что и сейчас. А суть вопроса в чем?
Вот вопрос в чем? Можете в двух словах рассказать, прошел день открытия музея вот этих икон, что
Спасибо.
Мы должны были принести там и так
Спасибо,
далее?
Спасибо, да. Я хотел в любом случае об этом сегодня вам рассказать. Спасибо за ваш вопрос, и спасибо за ваше внимание, и за ваше желание у нас побывать. Оно дорого мне. Я сразу хочу попросить прощения у некоторых наших слушателей, которые, в общем, так внимательно, как я вижу, Радонеж слушают, но бывают какие-то недоразумения. Приходит одна такая серьезная и даже суровая дама на богослужение и говорит: «Так, вы по Радонежу сказали, что служба в 9, а у вас в 8, почему?» Я говорю: «Ну, я не мог сказать в 9, у нас в 8 в будний день начало службы». «Нет, вы сказали, оставили нас без службы». Вот всем тем таким суровым своим обличителям я сразу говорю: «Простите», и отсылаю вас к имеющимся официальным ресурсам. Я могу, слушайте, сейчас 9 вечера, я могу от усталости что-нибудь перепутать. Вы уж не судите строго, не уверен, что вы никогда в своей жизни не запнулись, и все... Вас среди ночи разбуди, и вы Иоанна Дамаскина точно изложение православной веры наизусть воспроизведете. Поэтому у нас есть сайт крапивники.ру. Можно позвонить в храм всегда и задать конкретный вопрос, когда то или иное богослужение. Что же касается музея. Вот практика показала, что идея Алексея Константиновича Светозарского, заведующего кафедрой церковной истории Московской академии духовной, оказалась очень плодотворной. Потому что, когда я объявлял здесь, на Радонеже, в первую очередь, и кое-где еще на православных каналах, о том, что мы собираем экспонаты, вот такой клич был, я не мог себе представить, какой будет отклик. Благодаря вам, сейчас у нас, я думаю, уже около полутысячи экспонатов, некоторые из которых совершенно уникальны. И всякий раз после того, как мы с вами встречаемся на Радонеже, или я имею возможность где-то еще об этом рассказать. Добрые люди приносят какие-то артефакты, какие-то экспонаты, какие-то дорогие вещицы в экспозицию этого будущего музея. Я всем благодарен, а особенно тем людям, которые одиноки и которые так вот понимают, что не дай бог что случится, и никто уже и никто уже не проявит ни интереса ни к истории церковной, ни к тому, что мы так бережно храним. А мы с вами живы, вот пока мы эту память историческую сохраняем и в этих вещицах, о каждой из которых будет сказано, кто именно передал это. Имена дарителей будут указаны в каталоге музея и так далее. Вот 500 экспонатов, они сейчас все в общем внесены в свод, в такой реестр, подготовленной экспозиции. Мы делали такой маленький обзор, предоткрытие несколько недель назад, и уже собралось, может быть, человек 50-60, во всяком случае, комнатка, в которой сейчас музей находится, очень маленькая, всех желающих она вместить не смогла, мы решили, что мы доработаем экспозицию. Вот сейчас это все готово, и 15 октября, вот сейчас я совершенно точно говорю вам и дату, и время, 15 октября, это будет первое воскресенье после праздника Покрова, воскресный день, 15 октября после Божественной литургии, ориентировочно в 12 часов дня, сразу после службы, мы попросим Алексея Константиновича Святозарского прочесть лекцию о том, как жила церковь наша в послевоенные годы, насколько сложно было в этих обстоятельствах молиться. Формально никаких репрессий нет, никого не убивают, не казнят и не ссылают. Но в то же самое время давят верующих, не пускают в храмы. Вы увидите, как, например, сейчас это невозможно представить, в Елоховский собор нельзя было войти на какие-то основные праздники, иначе как по билетам. И вот на билете написано «Елоховский собор, Пасха». Вы показывали это на одном кордоне, потом проходили на другой, на третий, только так могли попасть в храм. Пьяные комсомольцы над вами смеялись. В школах на грифельных досках еще в 50-е и 60-е годы вывешивали, писали: «Вот кто ходит в церковь. Иванов Вася, Петров Дима». Вот экспонаты, повествующие о том, как в тяжелейших условиях Христа не смогли победить, и вот эта потаенная вера наша жила. В нашей небольшой экспозиции она будет расти. Вы сможете 15 октября увидеть. А поскольку комнатка маленькая, мы будем так группами туда запускать людей. Будем в одной комнате показывать фильмы 50-х, 60-х годов, снятые о церкви. Частично немые, частично звуковые. В то время одна группа людей пройдет на экскурсии, потом поменяются они местами. Мы на этом только начинаем, на самом деле, конечно, работу над музеем. Мы с радостью примем любые ваши дары, любые экспонаты, которые рассказывают о жизни церкви. Старые молитвословы, какие-то книжечки, помяннички. Очень много у нас приносят, например, перепечатанных акафистов, очень ценных, очень интересных, трогательных. Какие-то личные вещи или священнослужители, или людей, связанных с церковью, домашние фотографии, фотографии старых храмов, снятые в то время. В общем, все. И какие-то простые вещицы, которые напоминают нам о быте 50-х, 60-х, 70-х годов. Вот в этой комнате, где создан сейчас музей, воспроизводится атмосфера одной из московских таких квартир, условно говоря, 60-х, 70-х годов. С проигрывателем, с обязательным фикусом, фотоаппаратом старым. Вы это все там увидите 15 октября в 12 часов дня после божественной литургии, после обедни воскресной службы. журнал «Мир музея» за сентябрь опубликовал материал профессора Светозарского и Ксении Андреевны Толоконниковой о нашем музее, и вы можете этот журнал увидеть в городе. Там рассказывается. Вы можете, может быть, там есть фотографии, может быть, вы узнаете на этих фотографиях и те экспонаты, которые вы сами передали в музей. Одна раба Божия замечательная, Александра, пришла к нам на предпоказ и говорит: я вот так смущалась. Вдруг вы это все возьмете, ничего не будете показывать. Увидела свои вещи, говорит: я вижу, что это дело доброе, надеюсь еще что-то принести. Всем вам низкий поклон, спасибо. Это на самом деле получается народный музей. Он создан вами и для всех нас, потому что он позволит нам с вами помнить, как наши близкие, а то и многие из вас, кто слушает сейчас Радонеж, ходили в храмы, оглядываясь, молились, пряча иконки в шифоньере, но Христу сохраняли верность. Это для нас очень важный урок, который говорит о том, что церковь не только из новомучеников состояла, не только из людей, совершивших какой-то невероятный подвиг, но и из тех, кто каждый день не растрачивал веру, а собирал ее, и как тайные ученики Христа, боясь, все равно делал правильное дело, Христово дело. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это я говорю, да, отец Александр?
Надеюсь, что это вы говорите.
Добрый вечер, отец Александр. У меня вопрос. Значит, у меня вопрос. Можно ли принести в комнатку, где вы показываете быт 60-х годов, вот там кружевные новые накидушечки две, так и лежат с тех пор от мамы у меня?
Ну да, вполне, конечно, спасибо, если
они... Они новые, просто они как у мамы лежали.
Но они этой эпохи, да, 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 да.
Это
да.
Мамина. Вот, и второй вопрос. Значит, в доме была книга, это книга издания дореволюционная, но она осталась от бабушки, ее сохранили. В общем, старая книга, она не полностью, там где-то листы выпали, но ее можно тоже принести?
Почему нет, конечно, да.
Спасибо,
да,
вам
спасибо,
большое.
Спасибо. Вот еще один вопрос, который я получил в записке. Не буду называть имена, хотя они в этой записке названы, но автор записки поймет ситуацию. Мы 5 лет были в браке, венчаны. Жена несколько раз меня выгоняла, сказала, что я ее не устраиваю во всех отношениях. Год назад мы развелись, но не развенчивались, потому что она говорит, что это на всю жизнь. Что вы мне посоветуете делать, если я не хочу к ней возвращаться? Так вот, фраза такая: год назад мы развелись, но не развенчивались. Развенчаться нельзя. Никакого развенчивания в природе не существует. У нас так к этому относятся. Ну, повенчаемся, ну, развенчаемся. Это как руки вымыть. Так не бывает. Это вот со штампом в паспорте так можно сделать. Мы развелись, мы сочетались браком. Это государственная регистрация. Она законна, она хороша, но она носит формальный характер. Вы вступили в брак, и через неделю можете развестись. Никакого развенчивания церковь не знает. И тот факт, что вы развелись, совершенно не означает, что с точки зрения церковного таинства на этом этапе что-то изменилось. Вы не разведены перед Богом, потому что такой развод невозможен. Церковь, тем не менее, знает такое горькое признание. Брака больше не существует. И та, и другая сторона, обычно виновата, и та, и другая сторона сделали нечто, что привело брак, семью к ее прекращению. Ее больше нет. И следов прежних добрых слов и обязательств, которые мы на себя брали в венчании, не осталось. Такой брак... Иные называют это снятием брака благословения, то, что в быту почему-то кто-то называет развенчиванием. Но если вы обратитесь к церковной власти, а только на уровне епископов этот вопрос решается, то вам разрешат вступить во второй церковный брак, дадут разрешение на второе венчание только в случае, не вообще так, на будущее, а только в случае, если у вас есть ваш избранник, и вы твердо уверены, что вы хотите окончательно связать с ним свою жизнь, и просите в виде исключения разрешить вам церковное венчание, тогда ваш прежний брак признается несуществующим, вам разрешают вступить в новый брак. Второй брак венчается даже с особенностями, убираются некоторые молитвы, которые в венчании первом и по идее единственном существуют. Например, о молитву на снятие венцов нет, потому что венцы – это для людей, сохранивших чистоту к моменту венчания. Ясно, что во втором браке этого нет. И кроме того, если, например, в брак вступает один человек, который в браке никогда не был, а другой уже был венчан, брак венчается по чину второбрачных все равно. Если вы не хотите к своей жене возвращаться, то силой вас, естественно, никто возвращаться не заставит. Вот вы на обломках, и она на обломках. Надо, конечно, не быть врагами. Не надо всюду о ней говорить гадости, как бы она себя по отношению к вам не вела. А потом осмыслить нужно свою жизнь, не торопиться, подумать, в чем мы были неправы, и попробовать, если лежит сердце к созданию семьи, попробовать семью новую создать, проделав работу над ошибками, учтя все то, что помешало сохранить семью прежнюю. Добрый вечер. Следующий звонок. Да, простите. Еще один вопрос от рабы Божией Галины. Тоже я получил по телефону. Вы говорили о паломничестве с Киевским крестом на Соловки. Как вы это видите? Вот Третьяковской галереи икон Троицы из музея дают в храм только на праздник Троицы, боясь, что она повредится. А как же крест, солнце, дождь и так далее. Ну, я, во-первых, не говорил о паломничестве с Киевским крестом на Соловки, я говорил об идее возможного паломничества с Киевским крестом на Кий-остров, туда, куда он был и построен. Естественно, надо, прежде чем эта идея реализоваться, это очень сложный проект, это очень сложное паломничество, очень трудно организуемое, и мы пока еще даже не приступили к проработке его деталей. В первую очередь надо будет обратиться, если до этого дойдет, чтобы было дано благословение священноначалия, святейшего патриарха, потому что это, конечно, коснется всей Русской Православной Церкви, и если святейший одобрит, это будет общее такое важное общецерковное событие, торжество, а потом уже прорабатывают в таких случаях все-все-все мыслимые детали, в том числе и, конечно, безопасности и сохранности святыни, потому что помимо того, что это святыня, это, конечно, и памятник истории и культуры, очень хрупкий, очень древний и совершенно уникальный. Поэтому, ну, наверное, так теоретически можно себе представить, что, наверное, должен быть сделан какой-то ковчег и какую-то часть пути в крест должен был бы проделать в специально оборудованном транспорте. Эти вопросы еще так вот, они на поверхности лежат, и, естественно, деталями еще никто не занимался. Но, конечно, в любом случае имеем в виду, что если до этого дойдет дело, то соображения сохранности будут на первом плане. Вообще, надо сказать, что темой сохранности икон, памятников и так далее в советское время очень часто злоупотребляли. Например, говорили так, ну, надо вот эту икону из такого-то храма забрать, там копоть, там совершаются службы, там могут все испачкать и передать в такой-то и такой-то музей. Вот такая вот была логика. Спрашивается, но ведь перед этой иконой сотни лет копоть, кадильный дым, службы совершались, она жила в этих условиях? Или фресковая роспись? Давайте тот или иной храм закроем, чтобы не было там богослужений, и сохраним древнюю фресковую роспись. Но фресковая роспись – это как кадильный дым. Это часть богослужения, она не живет вне этого богослужения. Так горько иногда бывает, когда ты входишь в какой-то храм, прекрасная роспись, а служба не совершается. Когда церковь обрела вновь свободу, случился другой перекос. Храмы возвращали во множестве, и очень часто отцы, архиереи невнимательно относились к тому, какого уровня святыня в их руках, насколько важен тот или иной памятник, и что обо всем этом надо заботиться, иметь попечение. Бывало, замазывали, бывало, сбивали какую-то очень ценную роспись, бывало, невнимательно относились к иконам. Все это было тоже. Поэтому выход состоит в том, как мне кажется, то, что сейчас находится у церкви, мы должны беречь, мы должны реставрировать, мы должны сохранять, трудиться вместе с музейными работниками. То, что находится в музеях, если это имеет общенациональное значение, как икона Троицы, может быть и хорошо, что это на данном этапе в музее. Пока трудно себе представить, чтобы были созданы идеальные условия в действующем и постоянно открытом храме для хранения сейчас этой иконы. Может быть, пока так, как есть, это и хорошо. Но нам надо, конечно, трудиться над тем, что мы имеем сейчас в своих храмах. Утраты, я помню, видел где-то цифры такие, где-то вот за годы 90-е, по-моему, такой порядок цифр. По вине церкви и ее служителей были безвозвратно утрачены около 50 памятников. Из музейных собраний в это же время были похищены, утрачены, неверно реставрированы около 4000 памятников, я имею в виду икон, фресок и так далее, предметов религиозных. Вот такой разброс. Церковь потеряла 50 памятников, государство в музейных собраниях около 4000. Цифры могут быть не вполне точны, я запомнил масштаб. Вот так дело обстоит. Думаю, что я, Галина, вам ответил. Любовь Орлова задает мне вопрос, как мне представляются, как я вижу, проблемы современного духовного кризиса. Любовь, я, во-первых, признателен вам и за ваше внимание, и за поздравления с личными какими-то датами. Для меня это очень трепетно, я это воспринимаю с искренней признательностью и благодарностью. Вот давайте вместе поразмышляем. Мы говорим о некоем духовном кризисе. О нем говорят все, всегда, и примерно одни и те же признаки духовного кризиса находим мы и в XVI веке, и в XIX веке, и в XX, и в XXI. Что это такое? Очерствение, осушение охлаждение человека. Человек становится все более и более жестоким и все более и более изолированным от других людей. Это одна сторона. Отход от веры называют часто одной из причин. Это другая сторона. Если это в данном случае личный такой пласт. Человек становится холодным, жестоким и отчужденным. Все меньше и меньше он живет обстоятельствами веры. Государство, если перейти на государственный уровень, отнимают от человека и ту немногую свободу, которая у него осталась, и диктуют ему, что делать. Здесь и промывание мозгов, здесь и манипуляция сознанием, здесь и участие в бессмысленных войнах и так далее и тому подобное. Неуспех проповеди. Все говорят о Евангелии, все знают Евангелие, но многие ли люди живут по нему? Примеров упадка, упадок культуры, снижение грамотности, образованности, выбор очень странных идеалов на грани совсем уже добра и зла. Признаки нравственного упадка. Нежелание учиться. Бесстыдство, когда человек некомпетентный, не стесняется своей некомпетентности, но компенсирует ее наглостью, невежеством, нахрапистостью. Да просто грубостью какой-то примитивной. Эти примеры можно без конца продолжать. Но видите, в чем дело? Все то же самое мы в том или ином сочетании найдем в любую эпоху. Вот смотрите, сейчас мы ужасаемся каждый день. Подростки избили сверстников. В каком-то городе людоеды замучили несколько человек в своем городе. На Дальнем Востоке две негодяйки издевались над животными. Но штуки и почище случались и в XVI веке, увы. И жестокость человеческая в такие страшные идет нахлесты. Наша самая недавняя история тому примеры 30-е годы. И то, что происходило в нацистской Германии, там ведь тоже были люди, эти зверства творили люди, а не откуда-то присланные биороботы, знаете. Вот, значит, нам надо определить, чем наша эпоха отличается от эпохи предшествующей. Что в ней особенного, и как это особенное связано с нравственным упадком. И я думаю, вот всерьез мы можем говорить о следующем. Исподволь вырабатывается через средства массовой информации, через книги, которые все меньшую и меньшую роль, конечно, играют, через способ подачи любой информации. Главное, чего дьявол хочет – добиться, отвычки думать. Вам дают факт, но уже с готовой интерпретацией. Это вот так и потому-то. И вы глотаете и наживку, и крючок. Вы не размышляете. Подождите, что вы нам тут рассказываете? Вот есть факт А, а вот факт Б, и мы связи между ними такой не видим. Все совсем не так. Вам говорят, ну что вы, ну все так считают, вот и Иван Иванович так считает. Мы говорим, ах, ну раз Иван Иванович, ну значит тогда да, наверное, все правильно. В общем, самое главное в духовной трезвости, в духовном нашем таком стоянии не поддаться. Вот эпоха 20 века, особенность этой эпохи – это удивительный конформизм. И сейчас тоже. Способность всегда согласиться и быть большинством. А очень часто можно оказаться правым и быть в меньшинстве. Все говорят, делаем так. Нет, подождите, а как Христос бы благословил? А как бы Он сказал, что мне нужно сделать? Я не буду за вами бежать. Вот здесь надо взять передышку. Здесь надо подумать, здесь надо помолиться. И если мы способны эту остановку делать, мы еще не во власти вот этих химер конформизма и манипулирования. Поэтому я думаю, что основная особенность вот того, той эпохи, в которой нам выпало жить, не какая-то особая жестокость, жестокость есть всегда, не какая-то особая черствость человека. Человек способен и на ужасную черствость, но и на великий подвиг. Не какая-то отъединенность специальная. Всегда все хотят «моя хата с краю» устроить, но при этом еще хочется, чтобы моя хата была самой богатой хатой, самой сытой, самой удобной и самой большой, и при этом с краю. Так, видите, жизнь показывает, что так не получается. А вот разучка, разученность думать, принимать самостоятельные решения, в том числе и духовные, готовность питаться духовными полуфабрикатами, гамбургерами, решениями, придуманными за нас, вот это такая особенность новой эпохи. И социальные сети, в которых люди сидят сутками, не вылезают из них, конечно, вас к этому подталкивают. Ну, вот ваша реакция. Вот, например, Facebook. Вы реагируете, там появляется какое-то сообщение. Вы на него реагировать можете некоторыми способами. Вот, например, вы ставите лайк, то есть вам нравится то или иное сообщение. Вы этим лайком выражаете хорошее отношение к тому человеку, который что-то написал. Хорошее отношение к самому факту, изложенному в этом написанном тексте. Или массу других вещей. Вот, например, сообщают. Умер там, знаменитый физик такой-то. Это сообщение набирает несколько тысяч лайков. Что этим люди хотят сказать? Что им понравилось, что умер великий физик? Нет, они хотят сказать, что они сочувствуют, наверное. Они хотят сказать, что их это задело или тронуло. Но вам предлагается совершенно убогий, неестественный способ реакции на действительность. А потом скажешь, ну, вы знаете, это язык интернета, ну, вы что-то отстали. Ну, сейчас по-другому не говорят. Да нет, говорят. Как раньше говорили, так и сейчас говорят на нормальном человеческом языке, не птичьем. Почитайте, вот на днях была коллегия Министерства культуры в городе Плёс, в знаменитом нашем городе в Ивановской области, на Волге, красивейший русский город, обсуждали музеи. Как музеи должны существовать в нашей стране? Приготовили концепцию, которую министр культуры Мединский не принял, на 37 страницах. Совершенно пустой воды. Музеи будущего содействуют разработке компетенций, в которых ответственный патриотизм сочетается с качественным образованием. Вы что хотите сказать? Что такое ответственные компетенции, патриотизм сочетается с качественным образованием? Вы хотите сказать что? Вы хотите сказать, что музеи должны быть интересны? Так скажите это по-русски. Мы хотим, чтобы музеи были интересны. Для этого нам нужно что? Деньги, экспонаты, заинтересованные люди, которым тоже нужно платить деньги. Так это можно в одной строчке сказать, не на 37 страницах. И, между прочим, на разработку этой концепции, 37 этих страниц, потрачено 1,5 миллиона, кажется, народных денег. Да это не стоит той бумаги, на которой это написано, и чернил, на которых это написано. А мы читаем и уже не дивимся. Ну да, но они там так выражаются. Да они смеют там так выражаться именно потому, что они отдают себе отчет, что никто не поймет, а кто поймет, тот не вякнет. Мы должны беречь то, что у нас находится в черепе, мозг, как способ нашего выражения к происходящему в мире, а ум человека призван служить Христу. В первую очередь, трезвой оценкой того, что происходит. Просили меня рассказать о престольных наших богослужениях. У нас уже остается не очень много времени с вами. Ну, понятно, что ближайшие службы связаны с преподобным Сергием. В этом году память преподобного Сергия, представление преподобного Сергия выпадает на воскресный день, 8 октября в этом году, воскресный день. Всеночные бдения мы по традиции совершаем в Лаврской модели в 4 часа дня 7 октября мы совершим малую вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию перед его образом и мощами. Частица мощей в храме преподобного Сергия в Крапивниках хранится в древнем образе конца 17-го, начала 18 веков. Я вам рассказывал, что наш храм — это один из тех, который в центре Москвы вообще первый, названный в честь преподобного, главный престол был. В 4 малая вечерня с акафистом преподобному Сергию и в 5 часов вечера 7-го всеночное бдение. Традиционно многие из наших слушателей, которые ездят в храмы, где они постоянно окормляются, приезжают к нам на всеночное. Пожалуйста, милости просим, начало в 4 с акафиста у образа преподобного Сергия и его мощей, в 5 всеночной. Божественная литургия в воскресный день, 8-го, в день памяти преподобного, в 10 часов утра, а с 8:30 будем исповедовать. По окончании божественной литургии крестный ход совершим и вместе прославим нашего угодника, единственного святого, о котором не нужно пояснять, когда говорят преподобный, знают, о ком идет речь. На покров служим, это в этом году покров на субботу приходится, в 8 часов утра, божественная литургия, вот из числа тех служб, которые в самое близкое время бывают. Храм, меня просят постоянно, чтобы я адрес храма давал, Крапивинский переулок, дом 4, между Петровским бульваром и улицей Петровка, ближайшая станция метро Трубная. На самом деле, может быть, трудновато было найти, пока шли вот эти бесконечные работы по переустройству, так всю Москву было трудно найти в это время. Сейчас сняли все эти защитные щиты и леса, нас найти очень легко, метров 300 от станции метро Трубная. Если вы спрашивают меня, когда со мной можно встретиться, поговорить, не лучшее время для этого воскресный день, потому что в воскресенье, традиционно людей немало, и есть какие-то обязательства, и с кем-то уже договорился, и просто не смогу тогда, к сожалению, достаточно времени каждому из вас уделить. Лучше узнать в храме, телефон еще раз 623-47-80, когда я служу, и позвонить, договориться, в какой-то из будних дней я с радостью с вами побеседую, отвечу на ваши вопросы, помолимся вместе. Мы каждую субботу, если на этот день не выпадает великий или двумдесятый праздник, в 4 часа вечера перед всеночным бдением служим акафист у чудотворного образа Божией Матери Федоровская, одного из четырех списков, которые сохранились на Руси, ну, главный федоровский образ, который связан напрямую с избранием Романовых на царство на Земском соборе Михаила Федоровича 1613 года, находится в Костроме. Один из этих списков, прославленных у нас, перед ним молятся люди о даровании детей, о преодолении семейных каких-то нестроений, о поиске мужа и жены. Вот, пожалуйста, в 4 часа дня каждую субботу мы акафист Федоровской Божьей Матери служим перед ее образом. Подходит время нашего общения к концу. Будем прощаться перед тем, как сказать друг другу до свидания. Как и обычно, давайте помянем некоторых из наших братьев и сестер. Помолимся о здравии болящего протоиерея Василия, Никиты, болящей Ольги, Евгения, непраздной Елизаветы, непраздной Ирины с очадами, Андрея, болящего Алексея, Натальи с очадами, Антония, болящей Антонины, болящего Виктора, Екатерина с очадами, болящего Виктора, Елены с очадами, Ирины, Евгения, Татьяны с очадами, Дионисия, Виталия, болящей Тамары, тяжкоболящего Игоря, тяжкоболящей Любови, тяжкоболящей Лидии, тяжкоболящей Зинаиды, Лидии, Натальи, Вадима, Лидии, Евгения, болящей Ольги, болящей Ларисы, Людмилы, Михаила, и об упокоении протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, новоприставленной Антонины, Михаила, Владимира, Валентины, Павла, новоприставленной Ольги, Сергия, Владимира, Раисы, Георгия, новоприставленной Любови, Никиты, Нины, Сергия, Владимира, Николая, Натальи, воина Василия, убиенного воина Евгения, Владимира, Михаила, Аллы, Василия, Валерия, Аркадия, Иосифа. Помяните, пожалуйста, новоприставленного архиепископа Феофана, замечательный владыка наш, молодой, 64 года, на протяжении многих лет управлял Берлинской и Германской епархией нашей. При нем много новых приходов открылись, теплый очень человек, сердечный, знающий, ну, такой, я бы, вот одним словом, если меня попросили его определить, редкий по нынешним временам, покоился владыка архиепископ Феофан. Помяните, пожалуйста, и новоприставленного протоиерея Геннадия, отца Геннадия Нефедова, вся Москва православная знала, благочинный Иверского благочиния, настоятель Богоявленского храма, Богоявленского собора, бывшего Богоявленского монастыря, и батюшка был настоятелем и всем нам известной Иверской часовни на Красной площади. С вами был протоиерей Александр Абрамов. До встреч в октябре. Храни Христос вас. Всего доброго.